Ваше мнение о пресс-конференции президента?
Честно признаюсь, я не смотрел пресс-конференцию, и даже будучи депутатом Государственной Думы, я не ходил в Кремль на послание президента, потому что, ну, это, как правило, это еще с самого начала, это было просто переливание и пустого порожня. Даже вот просматривая там небольшие выдержки или ролики по поводу, видно, что человек уже просто выработался. В прежние годы, ну, хоть как, хоть что-то, какая-то мысль там бывала, проскакивала, что-то такое, какая-то шутка какая-то удачная, там какой-то мем. Тут уже этого нету. Перед нами человек, который в буквальном смысле в растерянности. Он говорит зачастую ерунду, называет какие-то цифры, взятые с потолка, демонстрируя на весь мир свою просто, откровенно говоря, некомпетентность. И это вызывает серьезную тревогу за страну, за ее будущее, потому что если фигура номер один в стране обладает с таким уровнем некомпетентности, который продемонстрировал публично Владимир Владимирович, ну это, конечно, печально, и это даже страшно в какой-то мере. Что же касается того, что он говорил, то практически по каждому направлению провалы. Он заявляет о том, что у нас прекрасно все с экономикой, но в то же время один из ближайших его экономических советников, господин Кудрин, заявляет, что за последние годы, за 10 лет, рост экономики составлял всего 1%. И он тоже начинает заявлять, что господин Кудрин, ну, не то говорит, он не разбирается. Но я очень сомневаюсь, что Кудрин это высосал из пальца. А такого в нашей истории никогда не было, чтобы рост экономики составлял всего лишь 1%. Я вспоминаю так называемые застойные годы, когда говорили о том, что Советский Союз вот, в кризисе находится, но там рост экономики был около 3%. Я думаю, что если бы сегодня действительно реальная экономика имела 3% рост, то это было бы действительно победные реляции, фанфары звучали, это бы вообще это было здорово. Но этого нету. Посмотрим достижения нашей внешней политики. Но впервые, наверное, за десятилетия мы оказались в полной изоляции. И в дипломатической, в экономической. Да, Советский Союз тоже подвергался санкциям, подвергался он каким-то ограничениям, но при этом у Советского Союза было достаточно большое количество союзников по всему миру. И, конечно, это вызывает удивление. И как можно считать эту политику успешной? Говорится об успехах оборонной нашей армии и оборонной промышленности, но реально дела весьма-весьма печальны. Давайте посмотрим последние статистические данные. Вот заявляется о том, что вот мы за год выпустили 10 самолетов Су-35, которые, ну, являются самолетом четвертого поколения, там плюс, еще там плюс. Позвольте, а где наш самолет Су-57? Американский самолет пятого поколения F-35 уже около 10 лет состоит на вооружении. Их выпущено уже более 200 штук. А мы на следующий год заказали там с десяток самолетов для опытной эксплуатации. А в чем дело? Потому что выясняется, что наша оборонная промышленность не в состоянии освоить современные технологии, серьезные проблемы с электроникой, серьезные проблемы с двигателем самолета. Он выясняется очень дорогой, а он и будет дорогой, потому что самолет, чтобы стал дешевый, надо выпускать массовую серию, и тогда действительно себестоимость постепенно с такого самолета снижается. У нас этого нет. Где наш танк «Армата» знаменитый? То же самое. То же самое российская армия отказывается от него, потому что выясняется, что он дорогой. А реально то, что действительно там тоже проблемы серьезные с внедрением новых технологий. И так по каждому пункту. И возникает вопрос, а как? Почему человек находится у власти уже 20 лет? Ну, давайте возьмем любые 20 лет, ну, любого периода советской власти, ну, за исключением, может быть, гражданской войны. Какие сдвиги произошли, к примеру, ну, даже возьмем самые трудные наши годы, с 17 по 37 год, с 37 по 57 год, с 57 по 77 год и так далее. Ведь в каждый из этих периодов страна действительно совершала огромные рывки вперед. И шло развитие. При всех ошибках, издержках, при всей крови, пота и так далее, но страна двигалась вперед, она развивалась. Сейчас этого нету. Мы клеймим позором застой, Но и даже в те годы было развитие, и люди верили, что будет лучше. А сегодня главное настроение у людей, они прекрасно понимают, что будущего у нас нет. И виноват в этом Владимир Владимирович Путин и его команда. И когда всем понятно, что Медведев и его команда – это просто профессионально негодные люди, а он заявляет публично на весь мир, что его устраивает работа Медведева правительства, а что его может устраивать? Только то, что он действительно, Медведев, может быть местоблюстителем. И на всякий случай держать место президента, на которое Путин его посадит, чтобы в случае чего удержать ситуацию под контролем. Но не удержат. Понимаете, они совершили с нашей системой политической опасную очень вещь. В любой сложной системе есть специальные устройства, скажем, как в паровом котле. Есть клапан, который при превышении давления в котле сбрасывает это давление. И есть элементы обратной связи, когда автоматика реагирует на то, чтобы не допустить выход какого-то сложного механизма в режим саморазрушения, чтобы система не пошла в разнос. У нас же власть все механизмы обратной связи отключила, клапаны безопасности забила, как говорят, чопиками, чтобы он не сработал. И просто сидит на этом котле и в надежде, что ничего не изменится. Они уверены, что мы быдло, что никуда мы с этой галеры не денемся. А они ситуацию удержат с помощью Нацгвардии, ФСБ и так далее. Но я, если сравнивать ситуацию или состояние ФСБ и КГБ СССР, мне кажется, все-таки это, как говорят в Одессе, две большие разницы. И тогда КГБ не удержало ситуацию в 89-91 году. А сейчас, тем более, ни ФСБ, ни Национальная гвардия не удержит. Но получается, что власть, она провоцирует гражданский конфликт, власть провоцирует, по сути дела, гражданскую войну. Она не сделала никаких выводов из периода последних 100 лет. Она уверена в том, что она все удержит. Но Николай II и его окружение тоже считали, что они удержат ситуацию. Через некоторое время эта часть этой элиты царской, которая уцелела в той кровавой бойне, которая была период революции и гражданской войны, и сумела добраться до Парижа, была вынуждена искать себе место парижскими таксистами. А тут проблема еще в том, что эту так называемую нашу элиту там на Западе никто не ждет. Как не особенно ждали царскую элиту там, так и нашу элиту. Да, их с удовольствием там примут в плане того, чтобы отобрать все эти наворованные миллиарды и триллионы и национализировать эти в бюджет тех государств, там Великобритании, Франции, Германии и так далее. А этих просто выкинут на помойку. Они не нужны. Но эта элита не понимает. Они все рассчитывают, что они уже там создали себе запасные аэродромы и сумеют добежать до Шереметьево-2. Но я не знаю, сумеют ли, успеют ли они до туда дойти. Но власть, она настойчиво ведет к новому бунту. И меня это крайне беспокоит. Потому что, даже посмотрим на события во Франции. Владимир Владимирович сделал публичное заявление, что вы что, ходите как в Париже? Действительно, Владимир Владимирович, а почему не как в Париже? Но не тот бунт, когда громили там все подряд, витрины магазинов и так далее. А то, как поступило Национальное собрание Франции, которое собралось, рассмотрела ситуацию во Франции и приняла решение, причем на уровне законов, чтобы снять хотя бы часть вопросов те, которые выдвигали эти бунтующие на улицах Парижа, а не только на Париже, люди. Я это вижу, я считаю, да. Вот во Франции власть ответственна. Она прекрасно понимает, что нельзя бесконечно загонять ситуацию в тупик. Что нужно движение навстречу. И если народ выдвигает требования, это отнюдь не требования экстремистов, каких-то врагов нации. Это и оттуда идет, снизу. И значит, власть обязана их учитывать. Наша власть на это не способна. Она будет и дальше закручивать гайки, она дальше будет вводить цензуру и в интернете, и сажать людей, невзирая на все косметические реформы 282 статьи. Но и повторяю, что ответственность за то обострение ситуации, которое, очевидно, нам предстоит пережить в будущем, лежит именно на Владимире Владимировиче Путине и его окружении. Они ведут Россию к новой революции. И им придется за это отвечать.
Почему Путин боится социализма?
По своему просто уровню он не соответствует той должности, которую занимает. Ведь, казалось бы, Владимир Владимирович по своему происхождению, ну, из самых-самых народных низов. Ну, так, если грубо выражаться, я не хочу, чтобы подумали, что это оскорбление, но это был пацан из питерской подворотни, или ленинградской подворотни. И та социалистическая система дала вот эту возможность этому пацану из той подворотни питерской получить неплохое образование. Он имел возможность бесплатно заниматься секцией дзюдо. Эта социалистическая система его двигала, без, не имея за собой никаких рычагов, никаких там блатов, от родителей миллиардеров, двигать вперед. И он, по сути дела, благодаря этой социалистической системе сделал, ну, хорошую карьеру. И при этом он теперь сегодня плюет тот колодец, который, по идее, ну, в условиях которого он жил. Ведь как бы там ни было, но именно октябрь 2017 года создал то, что называется социальным государством. И мы были первые в мире, которые это начали реализовывать. И сегодня это, ну, как бы сказать, это тренд сегодня нынешней политики. Любое государство, будь то США, Франция, там, Германия, то, что мы называем развитыми странами, они в первую очередь являются социальными государствами. Они прекрасно понимают, что нельзя допускать обнищание народа, нельзя допускать вот этого гигантского разрыва между богатыми и бедными, который сложился в России сегодня. И Владимир Владимирович Путин, как мне кажется, просто вот недалекого ума, вот эти вот наскоки на социализм. Если бы он сумел обеспечить те темпы роста промышленного экономики, которые были обеспечены в годы социализма, ну, я думаю, сегодня он мог бы претендовать на Нобелевскую премию по экономике. Повторяюсь, что он просто, ну, не знаю, от зависти, что ли, что он не может ничего сделать того, что сделали те руководители, которые были до него, и те, которые работали в условиях социализма.
А не боятся ли они пересмотра итогов приватизации?
Это было для них опасным, скажем, 20 лет назад. Но сегодня, когда у них выведены очень солидные деньги за туда, в офшоры, и вложены в недвижимость в Лондоне, там, на Канарах и так далее, далее, это уже для них не самое главное. Они рассчитывают, что они здесь будут до последнего оставаться, будут снимать сливки, будут воровать нашу нефть и газ, получать с этого сверхдоходы, в надежде, что когда уж вообще припечет, они просто покинут эту страну, как они говорят, и переберутся в свои виллы на Лазурном берегу или в Лондоне. Но, мне кажется, не успеют. С них могут спросить, ну, как делают китайцы, которые наладили успешную практику возвращения украденных миллиардов обратно в экономику Китая. Да, там, конечно, методы достаточно жесткие, вплоть до применения ледорубов, но китайцы на этом пути, они добились определенных успехов. Он скорее боится просто действительно, понимая, что он потерпел фиаско в большом. И да, если бы он ушел 10 лет назад, он имел шанс исторически остаться в истории, в памяти народной, ну, как действительно успешный человек, который добился каких-то успехов. Ну, к примеру, там, вернул Крым. Ему бы уйти добровольно. Но он решил задержаться. И теперь, я не исключаю того, что уже в недалеком будущем, ну, отношение к нему будет, ну, не знаю, на уровне Горбачева и Ельцина.
Будет ли война с Украиной?
Ну, я думаю, что в ближайшие месяцы вряд ли. Все-таки, учитывая то, что Украина, она не является субъектом мировой политики, она объект. И ситуации на Украине, по большому счету, рулит США. Россия, да, даже в нынешнем униженном положении, она в определенной степени рулит. И ситуация там будет определяться какими-то сговорами или какими-то договоренностями между США, Россией, Евросоюзом. А Запад, ну, не очень заинтересован в том, чтобы на территории Украины развязалась серьезная война. Все-таки она остается транзитной территорией, и Запад пока не готов к тому, чтобы отказаться от транзита российского газа. Поэтому они будут удерживать Порошенко или кто придет ему на смену от серьезного конфликта с Россией, учитывая то, что, ну, пока соотношение потенциалов российской армии и украинской, ну, они все-таки несравнимы. Да, с 2014 года Порошенко сумел действительно поднять боеготовность и боеспособность украинской армии, но не настолько, чтобы на равных сражаться с российской армией. Но на мелкие провокации Запад будет постоянно подталкивать Украину. Да, вот опять какие-нибудь попытки прорыва через Керченский пролив, до определенного этапа, то есть чтобы не допустить реальной там войны, но в то же время, чтобы вот это педалировать на международном уровне, обвиняя Россию в агрессии, вновь санкции, так сказать, моральное развенчивание России как агрессора, это будет идти. Но на большой военный конфликт, ну, я надеюсь, не пойдут. Хотя, на мой взгляд, это был бы самый оптимальный выход из ситуации. В российско-украинских отношениях тут тупик. Минский процесс показал, что он провальный. И если бы президент Путин не проявил трусость весной 2014 года, когда, помните, он даже заявил о русской весне, о разделенном великом русском народе, когда Крым признал. И казалось бы, ну зайди дальше, потому что в Киеве власть отсутствует. Запад в растерянности. Но тогда уж бери по-крупному от Харькова до Одессы вот эту вот часть. Создавай там, в конце концов, Украину 2.0. Сажай там, пусть даже этого хренового Януковича, законного президента. И пускай появляются две Украины, как Южная и Северная Корея, как был Южный и Северный Вьетнам. И пускай уже будет конфликт не между Россией и Украиной, а будет конфликт между двумя Украинами. Струсили в 2014 году, и сегодня пожинаем плоды. А реально, в конце концов, мы все равно, нас не спасет Крымский мост. Нам нужен сухопутный коридор в Крым. Нам нужна днепровская вода для сельского хозяйства Крыма. И все равно эту проблему рано или поздно придется решать. Но большой войны, ну я очень надеюсь, вряд ли будет. Хотя, на мой взгляд, она была нам выгодна. Ведь даже по оценке натовских экспертов, значит, Украина может продержаться от одних суток до шести. А это, ну, хватит, чтобы действительно решить те проблемы, которые нам необходимо решить вот на этом направлении и, так сказать, закрыть этот вопрос.
Трамп выводит войска из Сирии. Что происходит?
Ну, во-первых, сирийская кампания показала, что вопрос решен наполовину. Вроде бы мы победили, уже не первый раз, уже несколько раз заявляли о выводе своих войск, но в итоге возвращались. Я не исключаю, что и США будет идти по такому же сценарию. Начнется новое обострение, ИГИЛ пойдет в контрнаступление, и другие экстремисты. Какие-нибудь новые теракты против США, и США обратно туда полезут. Но в отличие от нас, США в состоянии вести вот эту войну вдали от своей территории. Мы, даже Сирия, которая находится в 2000 километрах от Крыма, ну, от нашей территории, и то с логистикой у нас серьезные проблемы. А обеспечить боеспособность группировки нашей, чтобы доставлять туда топливо, боеприпасы, запасные части, там, ну, технику и так далее, это очень дорого. У нас нету средств для этого. И как в 30-е годы мы потеряли Испанию республиканскую из-за того, что у нас не было средств доставки туда, в Испанию, в необходимом количестве, чтобы, ну, поддержать республиканское правительство, так и сейчас для нас Сирия превращается в головную боль. Но при этом мы продолжаем лезть в Африку теперь, пытаемся что-то там изобразить в Венесуэле. А когда нас цикнул, США цикнули, и тут же наш визит Ту-160 свернули и дали им команду срочно возвращаться обратно. То есть вот эта вот политика надувания щек, без просчета тех возможностей, которые, или тех неприятностей, которые нас могут ожидать, она ни к чему хорошему не приведет. А то, что американцы, да, именно американцы, вот этот вот костер подожгли вот в том регионе, и он теперь потушить его будет, ой, как будет непросто. И я очень надеюсь, что мы туда не полезем, потому что этот вот клуб, этот костер, он обязательно подожжет то, что называется Средней Азией. А Средняя Азия всегда была мягким подбрюшьем России. И вот там уже, вот нам придется вмешиваться.